Александр Савченко. Библия глазами неверующих. Возлюбленные братья и сестры, когда предложили мне эту тему, я никогда не был на позиции неверующего человека. Но, с другой стороны, я соприкасался со многими неверующими в процессе дискуссий, диспутов, еще в то застойное время, когда они пытались организовать научно-исследовательский институт атеизма в Запорожье. Там были собраны, что называется, киты этого оголтелого безбожия, цель которых была посрамить верующих, показать их в роли допотопных динозавров. И они говорили, что религия по мере развития социализма будет отмирать. Но социализм приказал долго жить. И в настоящее время религия все более и более овладевает сердцами и умами людей из всего просвещенного человечества. Были попытки со стороны неверующих авторов, дипломированных безбожников, написать такие книги вроде «Библия для верующих и неверующих». Вы читали такую книгу Емельяна Ярославского? На самом деле, его настоящая фамилия Губельман. Знаете, как слово «Губельман» переводится? Это человек к погибели или сын погибели. Тот, который в свою очередь и других пытается погубить такими превратными, карикатурными истолкованиями Слова Божьего. Был еще такой публицист, Зенон Коседовский, который не сильно уклонялся от библейского текста и более уважительно относился к подлиннику. А были и такие прожженные безбожники, вроде Лео Таксиля, которые могли написать такие книги, как «Забавная Библия» и «Забавное Евангелие». Конечно же, участь таких людей нам известна. Она Словом Божьим определяется, поскольку самые страшные грешники – это те, которые занимаются критикой и издевательством над Словом Божьим. А дьявол, которому присущ этот дух критики, содействует их неверию, заблуждением и помрачением здравого смысла. Я хочу прежде прочитать два текста Священного Писания. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 12 стих. «Но мы приняли не духа мира сего, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Бога, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Христов? Псевдомудрость отличает всех мудрецов этого мира». А вот еще один текст Священного Писания. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 14-15 стих. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты и с детства знаешь». Вот такая характеристика дается Слову Божьему. И мы знаем, что есть три рода писем, духовных писем. Одно письмо – это то, которое идет от нас к Богу. Оно называется молитвой. И хорошо, если мы молимся и просим не только какой-то помощи, но и благодарим Его, потому что эта молитва – не только стол заказов, а прежде всего жертва хвалы, плод уст, прославляющих Господа. Далее есть еще такие письма, которые приходят от Бога к нам. Это Священное Писание, Библия. Библия, которая насчитывает 66 канонических книг, действительно является наилучшим сборником для нас. Люди этого мира, люди душевные, то есть плотские, они не всегда в состоянии уяснить ее смысл. Тем более, что на Библию они смотрят как на вышивку с изнанки, как на какую-то китайскую иероглифику. Людям этого мира не свойственно уяснить для себя дух Священного Писания. А ведь буква убивает, а дух животворит. Библия имеет три основных измерения: буквальный смысл, аллегорический или символический смысл и, наконец, духовный смысл. И вот этот духовный смысл для многих не ясен. В Чикаго мне рассказывали, как в одной церкви тоже один такой суеслов дерзнул выйти за кафедру на проповедь и говорит: «Сейчас я вам прочитаю из книги «Исход». Долго перелистывал Библию от начала и до конца несколько раз и спрашивает у братьев: «А где у нас тут исход?» А ему отвечают: «Вокруг кафедры и направо к двери». Друзья дорогие, вот я так думаю, что люди иногда мнят о себе очень много, а на самом деле они ничего из себя не представляют вследствие своего невежества и глупости. Ученые, которые стали лауреатами Нобелевской премии, открыли молекулу ДНК, носителя наследственности. Они пришли к выводу, что глупость наследственна, что она даже на генетическом уровне обусловлена и передается из поколения к поколению, от безбожника к безбожнику. Неудивительно, что эти люди потом пробуксовывают в стереотипах своего закоснелого мышления и спесиво заявляют, что они, атеисты, отыскали истину. Впрочем, я должен тут сразу оговориться, что неверующих людей как таковых нет. Просто одни люди верят в то, что Бог есть, и доверяют Его Слову, а другие верят в то, что Его нет. Но и то, и другое – вера. И даже самый отпетый безбожник в душе своей рассуждает: если Бога нет, то слава Богу, но если Он есть, то не дай Бог. Третий род писем – это мы с вами. Живые письма. Пятое Евангелие – это живое письмо, написанное не какими-то чернилами, а Духом Бога Живого на скрижалях сердца нашего. Каждый из нас, как свидетель Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, отражающий Его благодать, является письмом Христовым. Молитва. Слово Божие, свидетельство о Христе словом и жизнью. Когда мы размышляем о Библии, то, безусловно, она нас поражает и покоряет. И прежде всего тем, что является авторитетным словом живого Бога. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, что Слово Божье говорит нам и о враге душ человеческих. Оно призывает нас не давать места дьяволу. Возможно, вам приходилось читать книгу известного христианского писателя Клайва Льюиса «Письма Баламута». Там старый бес Баламут и молодой бесик Гнусик обсуждают проблемы обольщения рода человеческого. Человек вроде бы проник во все эти тайны искушений, обольщений. Ведь написано в Слове Божьем, что для нас небезызвестны все его умыслы, обольщения сатанинские, и мы должны их знать, чтобы обезвредить его Словом Божьим, как и Господь Иисус Христос во время искушения в пустыне. Но никогда же Клайв Льюис не был на таком положении, чтобы кого-то искушать и лукаво обольщать. Но, тем не менее, книгу написал. Если мы посмотрим на людей, то увидим, что Слово Божие имеет такую потрясающую, преобразующую силу. И когда Слово Божие меняет человека, то оно ставит точку его греховным действиям. И напротив, грех препятствует человеку правильно воспринимать Библию. Недаром один мудрый английский писатель, посылая Библию своему сыну, написал: «Эта книга удержит тебя от греха». Или грех удержит тебя от этой книги. Почему люди находятся в плену у греха, суеверий и заблуждений? Потому что они обращаются к другим источникам, которые в сущности являются водоемами, которые не могут держать воды. А источник воды живой эти люди оставили. Слово Божие является абсолютной истиной. Когда человек обращается к этому Слову Божьему, то это слово, как рентгеновский аппарат, просвечивает его внутренность и показывает, что ему надо сделать для изменения его состояния. Слово Божие, подобно электрокардиографу, показывает состояние его сердца и показывает те болезни, которые с точки зрения медицины являются парадоксальными. Вы, наверное, слышали, что бывают камни в печени, почках, в легких бывают камни. Но слышали ли вы о том, что бывают камни в сердце? А вот в духовном плане бывают. Бывает сердце каменное, которое Господь желает подвергнуть пересадке. Написано: «И дух новый вложу в них, возьму из груди сердце каменное и дам им сердце плотяное, сердце новое, возрожденное, сердце, движимое любовью». Вот что делает Господь, освобождая человека от камней неверия, сомнения, обидчивости, злоречия, недоброжелательства по отношению к ближним. Господь исцеляет эти болезни, руководствуясь Словом Божьим. А Слово Божье – это книга жизни. Если человек вникает в содержание первых 10 заповедей, которые касаются заповедей нравственной жизни, а эти заповеди Христос да не отменял и не упразднял, то он увидит, что они выражают взаимоотношения между нами и Богом, а последующие 6 – между нами и нашими ближними. Так вот, есть там такая пятая заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Сегодня анализируют, почему в Абхазии или в Японии люди живут долго. То ли потому, что там горный воздух, то ли потому, что японцы питаются морепродуктами, там много йода, они умные и предопределены к долгожительству. О нет, братья и сестры, оказывается, там причина совсем в другом. В том, что старики не выброшены за борт жизни, когда им становится 60 лет. Говорят, в 50 лет мы утомлены этой жизнью и этим миром, а в 60 лет уже мир утомлен нами. И поэтому такому человеку вежливо говорят: «Тебе пора на пенсию», и стараются создать все условия, чтобы он перестал видеть смысл своего существования. А на Кавказе, в Абхазии, совсем не так. Там, если юноша сидит на коне и видит старика идущим, он сойдет с лошади и предложит старцу взойти на нее. И таким образом старики видят смысл своего существования. И молодые люди, создающие духовный и социальный климат вокруг стариков, когда до них доходит время, и они тоже стареть начинают, они также в такую атмосферу уважения и почтительности попадают. И будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Вот что делает исполнение заповедей Господних, и в частности, пятой заповеди. Но это касается людей, которые чтят Библию, которые уважают ее, относятся к ней с величайшим благоговением. К сожалению, есть немало людей, которые в Библии видят не более чем хорошее литературное произведение. А когда мы были в Запорожье, то там говорили, что Библия – это сборник мифов или сказок. Я тогда спрашивал этих дипломированных безбожников, профессоров от философии и атеизма. Они приводили там огромное количество студентов, чтобы продемонстрировать свою эрудицию, которая в сущности оказывалась ничем иным, как ерундицей. Потому что эти люди путали Иоанна Крестителя с Иоанном Богословом, Иисуса Христа с Иисусом Навином, Лазаря одного с другим Лазарем, и Иуд также путали. Я помню, как одна женщина, директор школы, говорила: «Вот вы напрасно так плохо отзываетесь об Иуде. Ведь какое чудесное послание написал он!» Ей говорили, что он повесился, на что она отвечала: «Да, но он успел это сделать до смерти». Я помню, что студенты мне бросали такой упрек: «Вот вы говорите, что Библия заслуживает уважения, и Христос ваш сказал, что небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. А вот вы прочитайте, что Христос говорил: некоторые из вас не увидят смерти, как увидят Царствие Небесное, пришедшее в силе. И вот все эти ученики давно умерли, а Христа так они и не дождались». Я говорю: «Молодой человек, вас плохо учили, вы плохо знаете Библию. Почитайте несколько ниже. Там написано, что через несколько дней эти ученики взошли на гору Преображения со Христом и увидели Его преображение, и увидели кусочек неба на земле, увидели граждан Небесного Царства, которые беседовали с Иисусом. Он тогда сильно смутился и согласился со мной, что верующие знают Библию лучше. А я говорил тогда этим безбожникам: «Вот вы возглавляете кафедру философии, политические кафедры. Вы создали кафедру атеизма и там объявляете Библию сборником всякого рода сказок. А почему вы так яростно боретесь против Бога и Библии? Почему вы не боретесь со всякими сказочными персонажами? Почему вы не ведете аналогичной борьбы с Кощеем Бессмертным или с Бабой Ягой? Так вот, я хочу внести вам раз предложение. А что, если вам наряду с кафедрами научного атеизма создать кафедру научного антикощеизма и там заняться опровержением бытия этого товарища, а попутно займитесь критикой бабизма и ягинизма, пишите диссертации против Деда Мороза, будете деньги грести лопатою?» Эти люди, конечно, сильно обиделись. «Вы сильно оскорбили наши атеистические чувства». Как будто у них такие чувства есть. И среди них был такой Борис Иосифович Гальперин. Он подвязался на поприще борьбы с баптизмом особенно. Это было спецификой его научных работ. В журнале «Наука и религия», в котором не было ни науки, ни религии, он писал там статьи: «Баптизм и революция», «Баптизм и самодержавие», разгромные статьи. Но пришло время. Прошло несколько лет, грянула перестройка. Я вновь посетил Запорожскую церковь, и ко мне подходит человек и обнимает меня, и целует, и называет меня братом. Он покаялся, принял Христа в свое грешное сердце. Он сказал, что был генералом армии атеизма, а стал рядовым армии Иисуса Христа. И гордится этим гораздо больше, чем когда был генералом армии атеизма. Когда он тяжело заболел, перенес 14 операций, он вспомнил Слово Божье. Когда врачи сказали, что ему остается жить совсем немного, он тогда позвонил Павлу Метленко и попросил его срочно приехать к нему в больницу. Попросил исповедать его. Брат приехал. Борис Иосифович покаялся. И он дал такое завещание, что если он умрет, чтобы его похоронили как христианина-баптиста. Но милость Божья превознеслась над судом. Брат выздоровел, принял святое водное крещение. И я радуюсь, дорогие братья и сестры, что не только Гальперин, но и многие другие люди, которые когда-то были Савлами, преобразились и изменились. Это имя означало «тяжкий труд». «Трудно идти тебе против рожна», — говорил когда-то Господь этому Савлу, которого Он просветил светом свыше. Он просвещает всех, кто обращается к Нему чистосердечно. С искренними Он поступает искренне, с лукавыми — по лукавству Его. И лукавый никогда не увидит в Библии того света, той грандиозной истины, которая открывается людям искренним, прямодушным, которые открываются с чистым раскаянием перед Богом. И когда эти люди обращаются к Богу, они становятся очень сильными проповедниками истины. И действительно, не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Слово «глупость» с латыни переводится как «гурдус». Глупость и гордыня происходят из одного источника. Они являются словами-синонимами. И мы часто видим, когда люди мнят себя высоко учеными, а на самом деле, в силу своей глупости и гордости, из которой эта глупость исходит, они не желают иметь эти возвышенные духовные знания. Вспоминаю один сюжет из жизни верующих. В 20-е годы выступает один профессор-атеист и говорит: «Товарищи, Бога нет, потому что мы его не видим». Встает один наш брат-служитель и спрашивает: «Друзья, вы видите этого лектора?» Все отвечают: «Да, видим». «Это потому, что он есть». «А совесть вы видите?» спрашивает он. «Нет», отвечают из зала. «Это потому, что ее у товарища лектора нет», ответил верующий. Так вот, ума, совести и многих других духовных атрибутов мы в этих людях, которые пытаются бороться с Библией, увидеть не можем. Было и такое в 20-е годы. Выступал титулованный профессор-атеист. И там сидели служители церкви в первых рядах. И он говорит: «Я хочу обратиться к вам, священнослужителям. Как вы думаете, Бог вездесущ?» «Да, конечно», — ответили служители. «Где же тогда место дьяволу?» Тут встает один уважаемый старичок и говорит: «Я бы хотел спросить уважаемого лектора, а в вашем сердце есть Бог?» «Нет», — ответил лектор. «Так вот, тогда там дьявол». Дьявол всегда живет там, где нет места Богу. Свято место пустым не бывает. «Не давайте место дьяволу», — призывает нас апостол Павел. Если человек читает Слово Божие, живет этим Словом Божиим, то его сердце не будет пустым. Оно будет заполнено законами Божьими. Пусть Господь благословит вас запомнить прочитанное и исполнить Слово Божье в жизни.